Евангелие в послании Галатам, урок 6, пастор Пол Пеннер. Встреча открывается молитвой одного из собеседников в классе. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем прийти как единая группа для того, чтобы изучать Слово Твое и знать всю истину. Покажи нам, Господь, всю истину о Тебе и о Твоем Сыне и о спасении. Благодарим Тебя, Господи, что Ты приготовил для нас сегодня Слово истины. Помоги нам поверить в Него. Прибудь, Господи, с пастором, возглавляющим эту беседу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема урока сегодня – приоритет обетования или преимущество обетования. И урок основан на текстах Галатам 3 глава с 15 по 20. Вопрос. Какое отношение имеет Божий закон к вечному Евангелию? В 15 стихе Павел говорит: «Братья, я говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». И тут ключевое слово «утвержденного». Никто не может добавить или отменить, если оно утверждено, это завещание. Павел здесь приводит иллюстрацию из деловых отношений между людьми, говоря, что если люди заключили какой-то договор, и этот договор утвержден, то его невозможно отменить или что-то к нему добавить, или что-то удалить, отнять от него. То есть, когда атрибуты обещаний или клятвы уже поставлены, уже утвердили завет или договор, то ничто нельзя изменить. И эта же характеристика применяется в Божьем завете с Авраамом. Бог дал Аврааму 7 фантастических обетований. Мы читаем о них в 12 главе Бытие, 1 стихе. И в самом начале Бог говорит, что «Я поведу тебя в страну, которую укажу тебе». Итак, выдающейся особенностью Божьего обещания Аврааму является земля. Божий завет с Авраамом был договором о земле. Например, если вы единственный ребенок в семье, и если ваши родители имеют какое-то имущество, и они в завещании оставляют свое имущество вам, то это является даром, правда? И к этому дару, к этому завещанию, к этому документу и договору не нужно прибавлять никакие добавки в виде того, что вы должны сделать. И почему мы об этом говорим? Потому что были разные контракты и договоры в ветхозаветные времена. Даже богословы могут нам порой говорить, что Божий завет с Авраамом был документом, который оформляется специальным образом и в специальных обстоятельствах. К примеру, когда какой-то завоеватель пришел в вашу землю, отнял ее у вас, поработил вас, и этот завоеватель пытается наладить как-то с вами отношения, и условия ваших мирных взаимоотношений, вашего мирного сосуществования будут подобны таким, например. Вы должны быть послушными, не должны восставать. Вы должны работать на завоевателя, вы должны платить ему всякие налоги. Если вы будете соблюдать эти условия, вы будете жить. Если не будете соблюдать, восстанете против завоевателя, вы будете мертвы. И вот заключается такой двухсторонний договор. Кто-то исполняет свою часть, кто-то свою часть договора. Но Божий завет по своей природе не таков. Этот договор можно сравнить с дарственной о какой-то земле или имуществе. Это дарственное на имущество, на землю. Бог не требовал и не просил у Авраама ничего взамен. Если вы взглянете на Римлянам 4 главу 13 стих, мы увидим, что Павел делает особый акцент на земле, на земляном аспекте, так сказать, этого завета. Там сказано, что Бог пообещал Аврааму быть наследником чего? Мира. И какого города Авраам ожидал и стремился к нему? Города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Это Новый Иерусалим, правда ведь? И Авраам желал какой страны? Лучшей страны, то есть небесной страны. И эти все ссылки и относятся к земле, которую Авраам унаследовал. И в этом обетовании Господа Авраам принял от него также и благословение. Благословение Авраама. Это благословение Божье, которое сказал: «В тебе благословятся все племена земные». Итак, все племена или семьи, все семейное счастье, домашнее счастье содержалось в обетовании, данном Аврааму. И наряду с этим Авраам стал наследником мира, то есть получил обетование унаследовать мир. Это значит унаследовать новую землю. Он получил обетование, что он унаследует ее в праведности, а также получил обетование семени. Семени, в котором все народы будут благословлены. И он также получил преимущество служения Христа как первосвященника. Потому что Мелхиседек пришел встретить его и благословить его, а священство Мелхиседека было священством вовек. Ведь Христос назван священником по чину Мелхиседека. Также Авраам получил праведность от Бога, которая сделала его способным унаследовать это наследие. И сейчас мы подошли к моменту, где мы можем увидеть роль закона. Обещание, данное Богом Аврааму, содержало в себе обещание о праведности, праведности, которая отвечает всем требованиям закона. Но опять же, зададим вопрос, просил ли Бог Авраама что-то делать, чтобы получить обетованное? Сказал ли он Аврааму: «Авраам, а теперь ты пообещай мне со своей стороны что-то»? Нет, такого не было. Обетование было изречено, обетование было единственным. Авраам сказал: «Аминь». Авраам поверил, и это было вменено ему в праведность. И вменено это было ему не в какую-то юридическую, воздушную, неощутимую праведность, а в праведность, которая исполняет 10 заповедей. Он принял и испытал праведность 10 заповедей. И мы знаем, что исполнением закона является любовь, любовь агапы. Поэтому Авраам имел божественный мотив и стимул для веры. Это любовь агапы, божественная любовь. Итак, закон содержался в обетовании Аврааму, что он станет праведным верой. Итак, в доказательство или в залог того, что Авраам унаследует все, что было обещано, Бог заключил завет с Авраамом. Авраам сказал следующее в Бытие 15:8. «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею, то есть землей? Или как мне знать, что ты исполнишь свое обетование наследования?» И в Бытие 15:17 Аврааму было сказано разделить животное, и Бог прошел посреди животного. «Вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными». Кого представлял собой дым, как бы из печи, и пламя огня? Они представляли Бога. Они представляли Христа. Поэтому Бог выразил свое согласие или клятву того, что если этот завет не сработает, то он сам должен быть разделен и разрушен. Этот завет был заветом при жертве. И это убеждает нас в том, что этой жертвой был Христос. Животное представляло Христа, великую жертву. Итак, Господь отдал свою собственную жизнь как залог исполнения своего обетования Аврааму. Исполнение не посредством дел закона, а посредством обетования. Ни одно из этих обетований не должно быть нарушено, пока Бог не перестал существовать. Или если хоть какое-то обетование Божие будет нарушено, то и Бог перестанет существовать. Проходя между частями рассеченных животных, Бог как бы этим сказал: я сам перестану существовать, если хоть что-то будет нарушено. Поэтому завет с Авраамом был утвержден жертвой Христа, который этот завет и заключил. Если вы взглянете на послание евреям, главу 6, 17 стиха, там сказано, «Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Итак, это было его обетование или клятва и жертва Христа, которая утвердила этот завет с Авраамом. И теперь мы видим, что все атрибуты Божьего завета присутствовали в завете с Авраамом. И мы не можем ничего добавить к этому, так же, как и ничего отнять от этого, независимо от последующих событий. В этом завете есть Божье обетование, подтвержденное клятвой Бога и жертвой Христа. Это и есть те две непреложные вещи из 6 главы послания евреям. Теперь в Галатам 3:16 мы читаем, «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном, «и семени твоему, которое есть Христос». Итак, Божье обетование было дано Аврааму и Христу, Христу в единственном числе. И на первый взгляд это кажется не такой уж благой вестью. Дело в том, что согласно посланию Галатам, только одно человеческое существо получило право и гарантию на вечную жизнь. Это сам Христос. Павел делает особый акцент на том, что завещание о наследстве составлено на одно лицо, а не на многих. Итак, если когда-либо кто-то и войдет жемчужными воротами в небесный город, сделает это в ком? Во Христе. Божье обетование было дано Аврааму, а его семенем был Христос. Божий завет с Авраамом не был заветом закона. Он был заветом обетования, и этот завет на время его заключения был утвержден двойным образом, посредством обетования и посредством клятвы о Христе. А теперь мы имеем прекрасный текст из 2 Коринфянам 1 главы 20 стиха. Мы сейчас начинаем видеть, что Божий завет представляет собой его обетование. И это есть одно из самых значимых истин, которым привлекает наше внимание весть 1888 года. Истина о том, что Божий завет представляет собой его обетование, основана на Библии. Это библейское учение. Итак, данный текст из 2 Коринфянам 1 главы 20 стиха говорит, что «все обетования Божии в нем да и в нем аминь». Итак, мы видим, что надлежащий ответ на Божие обетование является тем же самым, который проявил Авраам. Аминь или согласие. Кто-то спросит, как нам следует откликнуться на Божий дар спасения? Ответ таков. Просто скажите «Аминь», как и Авраам сделал, и это было вменено ему в праведность. В чисто юридическом смысле все человечество заключено во Христе. Бог поместил каждого человека во Христа, когда тот умер на кресте. Но никто не будет счастлив войти в жемчужные врата чисто в юридическом смысле. Не так ли? Такой человек не будет счастлив. Он будет несчастным. Он будет чувствовать себя совершенно, так сказать, не в своей тарелке. Поэтому каждый, вошедший в небесный город в чисто юридическом смысле, убежит оттуда, когда увидит первый же выход. Поэтому нам необходимо быть во Христе, также и в практическом смысле. Поэтому только в этом случае мы будем счастливы в небесном городе. Как же мы испытываем действительное единство во Христе? Как нам его испытать? Это просто. Когда Иисус сказал «Прибудьте во мне», Он имел в виду, что Он уже заключил нас в себе, объединившись с человечеством посредством Своей жертвы. Поэтому, когда Иисус говорит нам «Прибудьте во мне», Он велит нам оставаться там, куда Он нас поместил. В Евангелии от Иоанна 10:29 Он говорит: «Я поместил вас в руки Отца, и никто не может похитить вас из руки Отца Моего». Разве это не прекрасно? Но дело в том, что мы можем сами вырваться из Его рук. Голос из зала. Как мы можем это сделать? Как мы можем это сделать? Исав сделал это. Ему было дано первородство. Оно уже принадлежало ему. Но он отнесся к нему как к чему-то незначительному и продал его за тарелку похлебки. Поэтому посредством пренебрежения, посредством самовольного ухода, мы можем вырваться из руки Отца нашего Небесного. Поэтому, когда Иисус сказал: «Прибудьте во Мне, и никто не может отнять вас из руки Отца Моего», это была не кальвинистская идея, однажды спасенный, спасен навсегда, искажающая истину. Потому что вы можете сами вырваться из рук Иисуса. Как прибыть в Нем? Прибыть в Нем означает отождествить себя с Ним, разделяя с Ним всю Его жизнь, включая Его жертву на кресте. Вот как мы можем прибыть в Нем. И на этом финальном этапе отождествления нашей души с Ним, она становится нераздельной с Ним при помощи этого огня совместного опыта. Когда Павел говорит: «Я сораспялся Христу», Павел как бы говорит: «Я вижу, как Христос разделил со мной себя. Я вижу это на кресте. Я сейчас побуждаем отождествить себя с Ним. Я вижу, как в юридическом смысле Он освободил меня от проклятия закона. Я вижу эту любовь и отождествляю себя с ней. Я сораспялся Христу». Галатам 2:20. Там, на кресте, должен был быть я. Поэтому, если один умер за всех, то все умерли. Или другими словами, если бы один не умер, то все бы умерли. Это весть стиха из 2 Коринфянам 5 главы 21 текст. А сейчас прочитаем Галатам 3:17. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, вы видите, что Бог утвердил завет с Авраамом во Христе». Жертва Христа была одной из тех неизменных вещей из Евреям 6 главы. Жертва Христа была представлена Богом, проходящим посередине между разделенными половинами жертвенного животного. Продолжая читать Галатам 3:17, мы узнаем, что закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Согласно хронологии, события, связанные с Синаем, говорит Павел, произошли спустя 430 лет после того, как Бог дал завет Аврааму. Вопрос поэтому следующий. Как это получается, что Синай не изменяет Божьего завета с Авраамом? Факт остается фактом, что Синай вообще никак не изменяет завета, данного Богом Аврааму. Другими словами, то, что произошло на Синае, не было заветом дел. Это не было контрактом, в котором Бог сказал: «Если вы будете соблюдать все эти заповеди, то будете жить». Если бы это было так, то отношение Бога к людям и к Своему завету изменилось. Тогда получается, что Бог посмотрел и сказал: «Я вижу, что люди подвели меня и мой завет с Авраамом, и сейчас я должен возложить на них обязанность соблюсти 10 заповедей, и они должны будут исполнять их, чтобы спастись». И теперь получается, что исполнение заповедей человеком стало ключом к исполненному завету. Но если это так, то Бог должен сейчас распрощаться со своим прошлым заветом с Авраамом. В том завете все было по-другому. В том завете Бог отдал в залог спасения свою жизнь. И если теперь, спустя 430 лет, Божий завет стал каким-то другим, то Бог должен был полностью изменить свой завет или аннулировать завет с Авраамом. Это и было проблемой в Галатийской церкви, потому что там появились иудействующие христиане, говорящие: «Вы должны добавить к вере в Иисуса еще кое-что, чтобы спастись, а именно обрезание, то есть вы должны еще что-то делать, чтобы спастись». Поэтому если на Синае был заключен завет человеческого послушания, то тем самым завет Божьих обещаний с Авраамом был тем самым отменен. Отсюда следует вывод, что завет и обетование — это одно и то же. Это два слова, представляющие одно и то же понятие. Павел говорит, что отменение завета отменяет обетование. Божьи заветы с людьми есть не что иное, как его обещание им. Иллюстрация к этому, которую использует Вагонер в книге «Радостные вести», довольно забавна. Вспомните о завете, который Бог дал после потопа, не только Ною, но и всем животным и птицам. Смотрите, это в Бытие 9 главе, стихах с 9 по 16. Бог заключил завет с животными и птицами. Требовал ли он от этих животных и птиц пообещать ему что-то? Это было бы просто смешно. Они просто приняли от рук Божьих то, что Бог им пообещал. И это все, что и мы, люди, можем сделать. Мы можем только принять благословение от руки Божьей. Представьте это следующим образом. Бог обещает нам, как дар, все, в чем мы нуждаемся. И более того, о чем мы можем только просить или даже думать. Мы отдаем ему себя, то есть ничто, потому что мы без Бога ничто. Он дает нам себя, то есть все, потому что Бог без нас есть все во всем. Но вся проблема возникает потому, что когда бы люди не пожелали признать существование Бога, они сразу же желают с Ним заключать какие-то сделки. Они желают быть равноправными партнерами и заключать с Ним договора на взаимной основе. Но кем бы ни был желающий иметь взаимоотношения с Богом, он должен принять Божьи условия этих взаимоотношений. Такой человек должен признать тот факт, что мы ничего не имеем и никем не являемся, а он имеет все и является всем, и дает все. Так выражался Вагонер. Поэтому Божья праведность во Христе никогда не может быть своего рода предложением или предметом сделки на взаимной основе, за которую нужно что-то отдать или сделать. Это свободный дар каждому человеку. Если бы спасение было даром только для немногих избранных, тогда оно не было бы свободным, бесплатным даром. Оно в таком случае давалось бы тому, кто первым сделал бы что-то, чтобы принять это спасение. И мы с вами сейчас разговариваем об истинном Евангелии. Все эти термины о том, чтобы войти во взаимоотношения с Иисусом, принять дар спасения, приготовленный для меня, уверовать, чтобы спастись, являются вариациями Ветхого Завета. Армянское евангелическое Евангелие представляет собой предложение спасения. Давайте представим это следующим образом. Кто из вас получает в жизни какие-то предложения? По электронной почте или другими способами? Все эти предложения не обещают просто подарить вам нечто, к примеру, компьютер, и больше ничего взамен не ожидать. Вы что-то должны делать, правда? Купить или заработать. Даже если это рекламный подарок, вы должны заполнить анкету или еще что-то. То есть вы должны своими действиями активировать процесс и получить предлагаемое вам. Любое такое предложение требует вашей инициативы для того, чтобы процесс был активирован и запущен. Божье спасение не является вопросом такой активации. Это обетование и дар, который был дан каждой душе. Поэтому, где бы мы ни встречали разговоры о спасительных взаимоотношениях с Богом, это всегда подразумевает, что я должен что-то делать, а Бог будет делать остальное. Либо спасение проповедуется как предложение сделки на взаимной основе и требующее веры, которая запускает процесс спасения, который уже был совершен на кресте. Эти точки зрения являются ветхозаветными по своей природе. Когда же Бог просто дал обетование Аврааму, а также дал ему веру Иисуса, Авраам сделал свой выбор. Другими словами, он сказал «Аминь». И это все, что он мог сделать, сказать сердечное «Аминь». И его сердце было примирено с Богом. Почему я делаю такой сильный акцент на этой особенности ложного и истинного Евангелия? Если бы я пригласил вас на праздничный ужин, в котором будет 4 блюда и прекрасный десерт, но сказал бы, что в одну тарелку будет добавлена капля смертельной отравы, придете ли вы ко мне в гости? Не думаю. Такого же рода опасность заключается в одной капле представления о вере, мотивом которой является ветхозаветное, эгоистичное представление о спасении. Именно одна эта капля отравы может быть причиной теплого состояния в церкви. А сейчас обратимся к Галатам 3:18. «Ибо если по закону наследство, то есть за послушание, мотивом которого является эгоистичный интерес, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Поэтому, так как совершенная вечная праведность была обещана и достигнута заветом, заключенным с Авраамом, заветом, который также был утвержден Христом клятвой Божией, то невозможно, чтобы закон, провозглашенный спустя 430 лет, мог добавить что-то новое. Наследство было дано Аврааму по обетованию. Но если спустя 430 лет это наследство должно быть приобретаемо каким-то другим способом, тогда обетование потеряло бы свою ценность и силу, и тот завет стал бы недействительным. А если бы такое произошло, то это было бы концом Божьего правления и окончанием его существования, поскольку он отдал в залог свое собственное существование, что он даст Аврааму и его семени наследие, и также праведность, необходимую для владения этим наследием. Если вы откроете Римлянам 4:13, «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Верите ли вы в то, что Евангелие, проповеданное Аврааму, было полным и завершенным, что он знал о жертве Христа, что он знал о праведности через веру, как и апостол Павел? Видите ли вы это? Бог провозгласил Евангелие Аврааму. Я не верю в то, что он провозгласил ложное Евангелие Аврааму. Бог открыл ему евангельскую весть посредством креста Христова. Евангелие во дни Авраама было таким же полным, каким оно является и сейчас. И по этому поводу Вагонер сказал, я бы сказал вам шутку, пристегните ремни. Вагонер сказал, что в первоначальных планах Божьих не было намерения сойти на гору Синай. Он не желал пугать людей чуждым светом, землетрясением и тому подобными явлениями. Он не желал также писать свои заповеди на каменных скрижалях. Может, он сделал это ради Авраама? Может, ради Авраама Бог написал свои заповеди на камень? Нет, Авраам был в первоначальном плане Бога. Если же Бог сделал это ради Израиля, то почему? Для ответа на этот вопрос обратитесь к книге Исход, 19 глава, стихи 3 и 4. Бог призывает Моисея на гору и говорит: «Вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Бог сперва открывает им благую весть. Он начинает с Евангелия. «Я вывел вас из Египта». Это благая весть. «Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Это и есть Евангелие. Вы знаете, как орлы обучают своих птенцов летать. Они строят гнезда на скале, и однажды, когда птенцы уже подросли, мать говорит: «Дорогие мальчики и девочки, настало время научиться летать». Они говорят: «Нет, нет, мама, тут слишком высоко, мы не готовы учиться летать». Мать говорит: «Нет, дети, сейчас самое время». И птенец номер один выталкивается из гнезда. Он падает вниз, как пуля, размахивая своими крыльями беспорядочно. В последний момент мать подлетает под него и поднимает его наверх. Бог также говорит: «Я принес вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». И затем стих 5. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». И тут и появляется проблема. Слово «слушаться» — это слово «шемея», означающее «слушать». Оно используется много раз в Ветхом Завете. Слово «слушать». Бог говорит: «Если бы вы только слушали моего голоса». Если мать и отец смогут научить своего ребенка слушать их наставления, то их битва с послушанием ребенка уже считается выигранной. Затем Бог говорит: «Если будете соблюдать заповеди мои». И тут слово «соблюдать» — это слово «шамар». Это же самое слово применяется в Бытие, где Бог повелевает Адаму и Еве хранить сад Эдемский. И это, тут это слово «шамар» — «хранить». И если мы представим себе Бога, говорящего Адаму, повиноваться Эдемскому саду и слушаться Эдемского сада, то это, в этом нет никакого смысла. Но значение имеет смысл этого слова «хранить» и «возделывать» и «заботиться» за это, об этом саде. И «дорожить» этим садом. Поэтому слово «шамар» означает скорее «дорожить». И что же на самом деле в этом тексте Бог говорит? Он говорит: «Дорожи моим заветом, слушай мой голос». И тут мы можем прочувствовать даже игру слов или сравнение в высказывании: «Если ты будешь дорожить моим заветом, то я также буду дорожить тобой превыше всех народов земли». Или: «Если ты будешь дорожить тем обещанием, которое я дал отцу твоему Аврааму, если будешь иметь веру твоего отца Авраама, то я сделаю нечто удивительное для тебя. Не будет никакой нужды в том, чтобы пришли войска из Вавилона, или из Сирийской, либо Медоперсидской империи, греческой или римской империи, чтобы порабощать вас и преследовать вас. Вы будете величайшей нацией на планете. Вы будете строить университеты, в которые со всего мира будет приходить молодежь, чтобы учиться пути Господня. Ты будешь головой, а не хвостом. Все это будет, если ты будешь дорожить веры твоего отца Авраама». И знаете, что произошло? Народ не понял этого. Израиль неправильно понял весть Господа. Они повернулись и ответили нечто, что и явилось заключением Ветхого Завета. В книге Исход, 19 главе, 8 стихе, они пообещали: «Все, что Господь сказал, мы сделаем». Итак, вы видите заключение Ветхого Завета. «Все, что сказал Господь, мы исполним». Позвольте проиллюстрировать это из книги «Путь ко Христу», страница 47, потому что ее автор видит и понимает это. «Вы не имеете силы, — говорит, — сдержать свои обещания». Что они обещали? Они обещали исполнить всю праведность, которую открыл закон Божий. Они не имеют силы это совершить. Итак, Эллен Уайт пишет: «Горечь от ваших неисполненных обещаний и нарушенных клятв ослабляет ваше доверие в вашу собственную искренность и побуждает вас думать, что Бог не может вас принять. Как часто я обещал все совершить наилучшим образом?» И затем нарушал свои собственные обещания и чувствовал, что в результате я ушел еще дальше от Бога. Но Эллен Уайт продолжает: «Не нужно отчаиваться. Что вам нужно понять, так это истинную силу воли». Что такое воля? Это выбор. Между прочим, это и есть вера. А мера веры была дана каждому человеку. Бог дал нам способность делать выбор. Поэтому автор видит это и пишет об этом. И она продолжает: «Этот выбор является управляющей силой в природе человека. Это сила выбора или способность принимать решения. Бог дал людям способность делать выбор». «Путь ко Христу», страница 47. Автор этой книги понимает суть Нового Завета. Ветхий Завет представляет собой наше обещание Богу делать все совершенным образом. Но Эллен Уайт в книге «Путь ко Христу» пишет: «Ваши нарушенные обещания и неисполненные клятвы ослабляют ваше доверие». Это есть строгое предостережение против ветхозаветних взаимоотношений с Богом. «Но мы имеем, — она говорит, — способность делать выбор. Эта способность, между прочим, была нам дана». Итак, Господь знал, что израильтяне не могли сдержать свои обещания быть праведными. Что же Господь собирается делать? Отвергнуть их? Стереть с лица земли? Что Богу делать, когда израильский народ заключил с ним Ветхий Завет? Он решил: если они не могут идти в ногу с ним, значит, он смирит себя и будет идти в ногу с ними. И Вагнер говорит, что причина, по которой Бог сошел на гору Синай с громом и землетрясениями и испугал народ на горе Синай и написал эти заповеди на камне, между прочим, это был Иисус,
заключается в попытке показать им, насколько слабы и беспомощны они были для того, чтобы исполнить эти заповеди. Итак, Иисус дал им закон и написал его на каменных скрижалях. Мы увидим позже, что закон был дан нам рукою посредника. Об этом написано в следующем тексте. Кто является посредником? Христос. Это Он написал закон. Но намерением для этого было вернуть их к завету, который был заключен с Авраамом. Вернуть их к новому завету. Вернуть их к вере их отца Авраама. Следовательно, обещание Ветхого Завета — это обещание людей, все, что повелел Господь исполнен, было основанием для изменений. Оно изменило ход истории. Бог дал им теперь служение во святилище и церемониальные постановления. Для церемониальных обрядов и служения в земном святилище не было бы никакой необходимости, если бы не был заключен Ветхий Завет. В Евреям 9 главе 1 стихе сказано: «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Поэтому все церемониальное служение в земном святилище было установлено в результате заключения Ветхого Завета. Наверное, ни один царь Израиля, за исключением, может быть, Давида, не имел ясного представления о Новом Завете. Возрождение и реформация при царях Иезекии, Иосафате, Иосии, все они были ветхозаветными. Они говорили: «Мы почитаем Священное Писание, и мы все сделаем наилучшим образом, и заставим всех делать то же самое. Мы совершим возрождение и реформацию». И это все было Ветхим Заветом. И вы читаете о том, какой печальной была их история, как они терпели неудачу за неудачей, как народ поклонялся Ваалу, как люди возвращались к языческому образу жизни. Мы читаем, как Господь ставил какого-то царя, который пытался все исправить, совершить реформацию, учредить заново обряд Пасхи и тому подобное. Затем этот царь умирал, власть принимал его сын, который вел народ обратно в идолопоклонство. Вся история состоит из таких подъемов и падений. Наконец, последний добрый царь Иудеи по имени Иосия последовал книге закона скрупулезно, до самой мельчайшей детали, как велел дух пророчества. Царь Иосия на 100% исполнял написанное. Он действительно собирался сделать все совершенным образом. Иеремия, пророк того времени, был очень счастлив, наблюдая за тем, как Иосия предпринимал все эти решения. Что же случилось затем? Сразу же после того, как реформация была в самом разгаре, Иосия отверг эквивалент позднего дождя своего времени. Он не понял волю Божью, потому что источник, из которого эта воля была ему открыта, по его мнению, никогда не мог быть голосом духа пророчества. Этим голосом были уста языческого царя, царя Египта, который сказал ему не идти на войну. «Господь не велит тебе выходить на битву», — сказал этот царь. Иосия пренебрег этим словом, отверг его. Он вышел на войну, встретил фараона, и что случилось? Он погиб. Это и было концом всей его реформации. И с тех пор Иудея, как говорится, покатилась под откос. Они были завоеваны, отведены в плен, их прекрасный храм был сожжен, город разрушен. Причиной этому был Ветхий Завет. Кто-то скажет: «А как насчет времени после Вавилонского пленения? Неемия тоже возобновил поклонение и государство. Неемия сделал лучшее, на что только был способен, но все же это был Ветхий Завет. Цари вели Израиль к идолопоклонству, а не к Господу. И к тому же лидеры Израиля ушли в их собственные толкования законов и постановлений. Это было печально. Я попытаюсь сказать нечто, вы можете меня поправить, если я не прав. Насколько я знаю, кроме Иисуса, Первый иудей, который ясно понимал истинное значение истории Израиля, был апостол Павел. И свидетельство этому я нахожу в послании к Галатам. Какой же урок мы можем извлечь сегодня для себя? Почему современные попытки возрождения и реформ не приближают нас к позднему дождю? Потому что они в своей сути являются ветхозаветными. Мы повторяем историю древнего Израиля. Должны ли мы повторять эту историю, по вашему мнению? Мы можем этого и не делать. Вот почему я очень рад изучать послание Галатам. Философия современных попыток возрождения и реформации заключается в призывах считать только строго определенные книги, поступать точно так, как Господь велит, молиться более ревностно, и мы получим Духа Святого и поздний дождь. Эти призывы есть не что иное, как проявление ветхозаветнего образа мыслей.
Прочтем текст из Галатам 3:19. Там сказано, для чего же закон? То есть, для чего же он тогда нужен? Каково его назначение? Написано, он дан после и добавлен по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Вопрос в том, что если мы спасаемся благодатью, то зачем же нам нужен закон? Один из собеседников говорит, потому что это полезно для нас. Текст говорит, он нужен по причине преступлений. Если вы обратитесь к посланию к римлянам 5:20, там сказано, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Или для того, чтобы умножилось преступление, закон пришел. Закон явился на Синае, чтобы преступление или грех, существовавший прежде, мог увеличиться, как бы при помощи увеличительного стекла. Когда израильский народ в своей самоуверенности, не понимая своего состояния, и говоря, мы сделаем все, что велишь нам, Господь, не представлял себе, что это было невозможно для них в их состоянии исполнить все в совершенстве, согласно закону, Бог как бы сказал, ну хорошо, вот закон, попробуйте исполнить его, и мы посмотрим, что из этого получится. Грешник, который по-настоящему сталкивается с законом во всей его сути, оказывается в неразрешимом конфликте, в тупике. Но это и есть та ситуация, в которой можно было увидеть свой грех неверия и свою эгоцентричную веру. Закон же пришел позже. Слово «пришел» или «был добавлен» представлено греческим словом, которое используется в послании евреям 12 главы 18-19 стихе. Нам нужно понимать истину о том, чем же на самом деле является этот добавленный закон. Является ли он церемониальным законом или нравственным законом? В приведенном тексте сказано, «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов». То есть Иисус пытался показать им, насколько слабы они были у горы Синай, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. И это слово «продолжаемо» является тем же самым греческим словом «простифини», что означает «добавлять» или «продолжать». Первый раз, когда Бог провозгласил свой закон в устной и даже письменной форме, был случай на горе Синай. А теперь вопрос. Означает ли это, что закон не существовал перед Синаем? Конечно же нет. Ведь он был частью завета, который Бог дал Аврааму, потому что Авраам получил праведность. Но Бог не имел нужды писать закон на камне для Авраама, потому что Авраам верил в его обетование, и он проявлял праведность. Но на Синае в первый раз Бог изрек свой закон. Это был Христос, который изрек этот закон там. Какой закон Бог изрек? Церемониальный закон или нравственный закон десяти заповедей? Насколько я знаю, Он не произносил все церемониальные законы каждому человеку на горе Синай. Но они слышали его голос, когда он произносил 10 заповедей. Они слышали его настолько ясно, что они сказали Моисею: «Мы не можем больше слышать этот голос. Ты отправляйся туда и разговаривай с Богом, а мы не желаем слышать этот голос. Он пугает нас до смерти». Итак, закон, о котором идет речь в Галатам 3:19, это в основном моральный закон. И в нашей адвентистской истории был большой конфликт по поводу темы, какой закон здесь имеется в виду. Потому что переводом слова «добавлен» здесь наши пионеры, ранние пионеры, пытались доказать, что это относится к церемониальному закону, который не был актуальным до Синая, но после этого он содействовал становлению Израиля как нации. Основной мыслью было то, что на Синае этот церемониальный закон был добавлен, а на кресте отменен, что они и пытались доказать следующим текстом. Но когда Вагонер и Джоунс сказали, что закон, провозглашенный на горе Синае, был нравственным законом 10 заповедей, это и послужило фоном тех проблем с принятием вести в Миннеаполисе. Потому что Урия Смит и Джордж Батлер сказали: «Если вы примете позицию, говорящую о том, что это нравственный закон 10 заповедей был добавлен, то наши евангелические оппоненты скажут, что 10 заповедей появились только на горе Синай и, соответственно, были отменены на кресте». Итак, имело место неправильное понимание этого текста. Прочитаем еще раз Галатам 3:19. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование». Итак, евангелисты говорили: это семя, и это время его пришествия, к которому относится обетование, есть первое пришествие Христа, когда он пришел как человек на эту землю. Поэтому этот добавленный закон нравственный, по мнению евангелистов, был добавлен на Синае, и срок его действия закончился первым пришествием Христа. Вот какое толкование они имеют. Но об этом ли говорит этот текст? Что имеется в виду под словами «до времени пришествия семени», к которому относится обетование? Кто есть семя? Семя – это Иисус. И мы имеем два пришествия семени. Так ведь? Первое пришествие и второе пришествие. И Вагонер имел смелость поделиться вдохновенной мыслью, что время пришествия семени есть второе пришествие Христа, и закон, который был провозглашен, нужен вплоть до второго пришествия Иисуса. Почему? Чтобы указывать на грех. Законом познается грех. Но руководящие братья не смогли принять этого. Эллен Уайт говорит в первом томе «Избранных вестей», страница 234 и 235, что причиной того, что Смит и Батлер отвергли весть 1888 года, был этот спорный вопрос насчет текста из Галатам 3:19. Потому что они считали, что там имеется в виду церемониальный, а не нравственный закон. Это был печальный эпизод из нашей истории. Итак, закон был преподан рукою посредника. Кто написал 10 заповедей? Возникает вопрос. Это был Христос. Если бы закон Божий был бы дан нам напрямую, без посредника, могли бы мы его соблюсти? Благая весть заключается в том, что наряду с тем, что Бог дал им закон, написанный на камне, Он также дал им понять, что они имеют посредника между ними и законом. Другими словами, во Христе Иисусе они имели первосвященника. Видите ли вы сейчас, что Голгофа предшествует Синаю? Голгофа предшествует Синаю. В 1 Коринфянам 10 главе 4 стихе сказано, что они все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Тот последующий или сопровождающий, как в оригинале, их камень, который следовал за ними, был Христом. Поэтому скала, по которой ударил Моисей, представляла Христа. Он ударил по горе Синай, которая и символизировала Христа. И это произошло перед тем, как были даны и написаны 10 заповедей. Итак, Павел нам здесь говорит о том, что удар по скале представлял распятие Христа. И от этого распятия проистекает вода. Что случилось после того, как Моисей ударил по скале? Произошло чудо. Потекла вода, и все стали пить. Их жизнь была продлена. Таким же образом, когда Иисус был распят на кресте, Его жизнь проистекает и дается каждому грешнику в этом мире, а также дает им жизнь вечную. Итак, Голгофа предшествует закону или Синаю. Мы знаем это из книги Бытие 3.15. Эти жертвы представляли Иисуса Христа. Также животное, рассеченное пополам, между половинами которого прошел Господь, представляло крест Христов. Откровение 13.8 говорит нам об Агнце, закланном от создания мира. Видите ли вы, что крест Христов является во всякое время актуальной и всегда присутствующей реальностью? Иисус всегда нес на себе грех с того момента, как Он появился на земле. Адам всегда имел Спасителя после того, как согрешил. В противном случае он бы не жил. Итак, крест является всегда присутствующей реальностью. Он предшествует горе Синай. Он также был частью завета с Авраамом. Если вы взглянете на стих 20, закон преподан через ангелов рукою посредника, и 20 стих говорит: «Но посредних при одном не бывает, а Бог один». Выражение «а Бог один» означает, что Бог является одной из двух сторон, между которыми есть посредник, из рук которого был дан закон. В 1 Тимофею 2.5 говорится, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Отсюда следует неизбежный вывод, что тем посредником, из рук которого был дан закон, был никто иной, как Иисус Христос. И более того, когда мы узнаем, что Христос был со своей церковью в пустыне, что Он был на Синае, что из Его рук был преподан закон, мы не удивляемся, когда слышим Его слова из Матфея 5 главы 17 по 20 стих. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон. Не нарушить пришел Я, а исполнить», и так далее. Христос говорит: «Я исполнение закона». Теперь прочитаем Галатам 3.21. «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Закон содержался в неписанной форме, в обетованиях, которые Бог дал Аврааму. Авраам принял праведность закона посредством веры Иисуса. Его истинная вера проявилась в послушании всем заповедям Божьим. Когда Авраам имел Христа, он имел живой закон. Без Христа закон бессилен и не может дать ни жизни, ни святости грешнику. Закон является совершенным описанием праведности Бога. Не так ли? Но может ли он дать праведность? Нет. Как обретается праведность Христа? Или зададим вопрос следующим образом. Кто есть праведность Божия? Снова и снова в Новом Завете Павел говорит о том, что Христос есть праведность Божия. Закон, как мы будем видеть в последующих текстах послания Галатам, заключает нас под грехом. Он открывает нам нас как преступников. Он способен открыть даже наши сердечные глубочайшие мотивы. И таким образом он приводит нас к единственному источнику праведности, то есть ко Христу. Но он не может наделить нас ни каплей этой праведности. Теперь давайте склоним наши головы. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны за это изучение, что послание Галатам на самом деле является простым и ясным. Благослови здесь каждую душу, чтобы мы все могли иметь благословение субботы и покой, который Иисус может даровать каждому из нас. Во имя Его мы молим. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.